Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с вами продолжаем изучение Евангелия от Луки, и сегодня мы подходим к 20 главе. В этой главе мы читаем о последнем столкновении Иисуса с религиозными властями Израиля. Во время последней недели нашего Господа в Иерусалиме Он приходил в храм каждый день, и в этом отрывке мы видим, что книжники и первосвященники ставят под сомнение Его власть. В ответ Иисус рассказывает им притчу о злых виноградарях. Мы читаем стихи с 1 по 3. «В один из дней, когда Он учил народ в храме и благовествовал, приступили первосвященники и книжники со старейшинами и сказали ему: „Скажи нам, какой властью ты это делаешь, или кто дал тебе власть сию?“ Он сказал им в ответ: „Спрошу и я вас об одном, и скажите мне“». Обратите внимание, что здесь Иисус, отвечая на вопрос первосвященников, использует метод Сократа, когда в ответ на вопрос задается встречный вопрос. Читаем 4 стих. «Крещение Иоаннова с небес было или от человеков?» Ответить на этот вопрос религиозные правители не могли, не обвинив самих себя. Вот поэтому им приходится удалиться на совещание, чтобы придумать достойный ответ. Стихи с 5 по 8. «Они же, рассуждая между собою, говорили: „Если скажем с небес, то скажут: „Почему же вы не поверили ему? А если скажем от человеков, то весь народ побьет нас камнями, ибо он уверен, что Иоанн есть пророк“». И отвечали: „Не знаем откуда“. Иисус сказал им: „И я не скажу вам, какой властью это делаю“. Очевидно, задавая свой вопрос, они вовсе не стремились узнать ответ. Это было лицемерием. Если бы эти первосвященники пожелали принять Иоанна Крестителя, то они бы приняли и Господа Иисуса. И если бы они поверили Иоанну, они бы не ставили под сомнение власть Спасителя. И далее, продолжая отвечать первосвященникам, Иисус рассказывает им притчу о злых виноградарях. Эта притча также встречается в Евангелиях от Матфея и от Марка. Давайте прочтем стихи с 9 по 16. «И начал он говорить к народу притчу сию. Один человек насадил виноградник и отдал его виноградарям, и отлучился на долгое время. И в свое время послал к виноградарям раба, чтобы они дали ему плодов от виноградника. Но виноградари, прибив его, отослали ни с чем. Еще послал другого раба, но они и этого, прибив и обругав, отослали ни с чем. И еще послал третьего, но они и того, изранив, выгнали. Тогда сказал господин виноградника: „Что мне делать? Пошлю сына моего возлюбленного. Может быть, увидев его, постыдятся“. Но виноградари, увидев его, рассуждали между собою, говоря: „Это наследник, пойдем убьем его, и наследство его будет наше“. И, выведя его вон из виноградника, убили. Что же сделает с ними господин виноградника? Придет и погубит виноградарей тех и отдаст виноградник другим. Слышавшие же это сказали: „Да не будет“. Хозяин виноградника продолжал посылать к этим нечестивым виноградарям своих слуг. Но виноградари по очереди расправлялись со всеми посланниками. Точно так же и Бог посылал к народу Израиля своих пророков, но народ отвергал их, не желая принять Божье послание. Мы знаем, что многие Божьи пророки погибли от рук непокорных детей Израиля. И в конце концов, Отец послал к ним своего возлюбленного Сына. Иисус Христос и являлся этим Сыном. По сути дела, Господь рассказывает этим религиозным правителям, что именно они являются этими виноградарями и замыслили в своих сердцах расправиться с Ним. Эти люди уже решили распять Его, и Бог вынужден был допустить это. Читаем 17 стих. «Но он, взглянув на них, сказал, что значит сие написанное? Камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла». Господь говорит, что эти люди могли умертвить его, Божьего Сына, но им не удастся разрушить Божий замысел. Камень, который они отвергли, стал главой угла. Это ясное предсказание отвержения Господа и его последующего триумфа. Читаем 18 стих. «Всякий, кто упадет, на тот камень разобьется, а на кого он упадет, того раздавит». Сегодня мы с вами можем упасть на этот камень, на Иисуса Христа, и обрести спасение, то есть мы можем прийти к Нему как сокрушенные духом грешники. Когда мы делаем это, мы обретаем основание, которое не может заложить ни один человек. Это основание Иисус Христос, непоколебимая скала. В первом послании к Коринфянам, в 3 главе, в 11 стихе сказано: «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос». Даниил во 2 главе своей книги говорит нам об этом камне, который обрушится в день суда и разобьет в прах отвергнувший Бога народ. Вот почему эти слова Господа ясны как день. Их просто невозможно истолковать превратно. Читаем стихи с 19 по 20. «И искали в это время первосвященники и книжники, чтобы наложить на него руки, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал он притчу сию. И, наблюдая за ним, подослали лукавых людей, которые, притворившись благочестивыми, уловили бы его в каком-либо слове, чтобы предать его начальству и власти правителя». Как мы видим, религиозные вожди совершенно правильно поняли основную идею этой притчи. К сожалению, немало людей в современных церквях пропускают эту основную мысль мимо ушей. Читаем 20 и 21 стихи. «И они спросили его: Учитель, мы знаем, что ты правдиво говоришь и учишь, и не смотришь на лице, но истинно пути Божии учишь». Обратите внимание на то, насколько лицемерны эти слова. Позволительно ли нам давать подать кесарю или нет? По всей видимости, этот вопрос был задан иродианами. Иродиане представляли собой политическую партию, которая желала свержения власти Рима для того, чтобы возвести на израильский престол царя Ирода. И этот вопрос был задуман как ловушка для Иисуса. Если бы Господь сказал, что платить подать кесарю можно, это означало бы, что Он поставил римского кесаря выше Моисея и выше закона. А если бы Иисус ответил, что платить подать кесарю не нужно, Он был бы схвачен по обвинению в измене Риму. Но Иисус не позволил поймать себя. Стихи с 23 по 26. «Он же, уразумев лукавство их, сказал им: Что вы меня искушаете? Покажите мне динарий. Чье на нем изображение и надпись?» Они отвечали: «Кесаревы». Ответ Иисуса на их вопрос представляет собой шедевр изобретательности. Он просит дать ему римский динарий. Означало ли это, что у Господа не было своих денег? Вполне возможно. Во всяком случае, Иисус просит дать ему монету. Он сказал им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». И не могли уловить его в слове перед народом, и, удивившись ответу его, замолчали. Действительно, Израиль принадлежал к Римской империи и, по сути дела, был порабощен ею. Однако римская власть давала им определенные преимущества и привилегии. Рим поддерживал относительный закон и порядок, хотя и руководствовался в этом своими представлениями о законе. Рим обеспечивал им защиту. Римские власти заботились о содержании в надлежащем состоянии дорог по всей империи. Именно римская военная мощь делала морские сообщения возможными и безопасными. Благодаря наличию единых денег, все жители империи имели возможность беспрепятственно вести торговлю. Поэтому нет никаких сомнений, что израильтяне были кое-чем обязаны Риму за все свое это благополучие, а потому они должны были отдавать кесарю положенное. Но в то же время они были обязаны воздавать положенное Богу. Бог дал людям все необходимое для жизни – свет, воздух, воду, иными словами, все, что есть в этом мире. В нашей жизни существуют две сферы, в которых человек несет ответственность. У человека есть земные обязанности и обязанности духовные. Вот почему верующие, несмотря на то, что они являются гражданами Небесного Царства, обязаны платить налоги и на этой земле. Но, будучи лишь странниками в этом мире, мы должны собирать себе сокровища на небесах. Читаем стихи с 27 по 38. Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили его: «Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему». Мы можем найти это постановление в 5 и 6 стихах 25 главы книги Второзакония. Это был весьма необычный закон, однако в книге Руфь мы видим, как он действовал. Было 7 братьев. Первый, взяв жену, умер бездетным. Взял ту жену второй, и тот умер бездетным. Взял ее третий, также и все 7, и умерли, не оставив детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье кого из них будет она женою? Ибо 7 имели ее женою. Несомненно, этот пример, как и весь их вопрос, был смешным и нелепым. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения». Читая сходные отрывки в Евангелиях от Матфея и от Марка, мы узнаем, что в ответ Иисус говорит саддукеям, что они не знают ни Писания, ни силы Божьей. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при Купине, когда назвал Бога Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова. Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы. Этот странный вопрос был задан саддукеями. Секта саддукеев соответствует либеральному крылу современной церкви, тогда как секта фарисеев соответствует ее консервативному крылу. Саддукеи отвергали все сверхъестественное и потому не верили в воскресение. Однако эта нелепая ситуация находилась в полном согласии с законом Моисея. Просто саддукеи доводили постановление закона до абсурда, заставляя эту женщину выходить замуж 7. Однако, несмотря на то, что данная ситуация является явно вымышленной, теоретически она могла произойти. В наши дни нам тоже порой приходится встречать тех, кто состоял в браке не меньшее число раз. Однако этих людей, как правило, больше заботит их теперешняя жизнь, а вовсе не то, что будет после. Секта саддукеев появилась приблизительно в 300 году до Рождества Христова. Большинство первосвященников и представителей религиозной верхушки принадлежало именно к секте саддукеев. Саддукеи были богатыми и видными людьми. Кстати, интересно, что в наши дни Большинство богатых церквей, а также большая часть политиков, которые прикрываются христианскими лозунгами, стоят на позициях именно либерализма. Это лишь указывает нам на то, что человеческая натура не очень сильно изменилась за это время. Саддукеи отрицали чудеса. Они лишали Писания всего сверхъестественного. При этом саддукеи открыто выступали против фарисеев, которые верили в чудеса и в сверхъестественное. Также саддукеи никогда не признавали безошибочность Писания. Таким образом, мы видим явную параллель между саддукеями того времени и либерализмом наших дней. Либерализм представляет собой отклонение от исторического христианства. Некоторые консервативные проповедники даже отказываются признавать либералов христианами, настолько сильно отличается их учение от истинной христианской доктрины. Я готов согласиться с ними, по крайней мере, в том, что многие либеральные церкви правильнее называть религиозными клубами, потому что ничего общего с истинным христианством они уже не имеют. Были времена, когда те, кто не был спасен, не могли считаться частью церкви. Эти люди отвергали авторитет Писания, божественность Христа и все сверхъестественное. Раньше таких людей называли атеистами и скептиками, а теперь их нередко можно встретить за церковной кафедрой, хотя они по-прежнему остаются неверующими скептиками. Саддукеи были самыми ярыми противниками Христа. Именно они были главными подстрекателями и инициаторами гонений на раннюю церковь. Фарисеи и саддукеи являлись идейными вдохновителями заговора против Иисуса Христа. Однако после смерти Спасителя фарисеи просто позабыли о происшедшем. Им больше не было дела ни до Иисуса, ни до Его учеников. Более того, впоследствии многие фарисеи сами стали христианами. Что же касается саддукеев, то они продолжали гнать церковь. Вы можете прочесть описание начала гонений на церковь в 3 и 4 главах книги «Деяний апостолов». Воскресение Иисуса было наилучшей проверкой для саддукеев, точно так же, как воскресение является проверкой для нынешних либералов. Эти люди не верят в буквальное воскресение нашего Господа. Кстати сказать, интересно, что нигде в Писании мы не найдем ни одного указания на то, что кто-либо из саддукеев пришел ко Христу за спасением, тогда как мы знаем о многих фарисеях, позднее принявших Христа. Например, мы все хорошо знаем о Никодиме и о его обращении, причем Никодим был именно фарисеем. А в книге «Деяния апостолов» в 6 главе, в 7 стихе нам сказано: «И Слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере». Многие священники стали верующими, однако нет ни одного упоминания факта обращения кого-либо из саддукеев. Каждый начинающий проповедник очень скоро обнаруживает, что проповедь о кресте представляет собой соблазн и камень преткновения для многих. Люди не желают принять весть о Христе и отвергают того, кто несет им эту весть. Если человек является истинным благовестником, то он, скорее всего, никогда не сможет стать видным политиком, и ему едва ли позволят выступать по телевидению. Часто у служителя есть искушение отказаться от истинного Евангелия нашего Господа Иисуса Христа и стать популярным проповедником. Но это будет то же самое, что сделал Иуда Искариот, когда предал своего Господа. Когда человек предает Христа ради временной славы и популярности, он никогда не сможет вернуться. Пророк Иеремия в 13 главе своей книги в 23 стихе говорит: «Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы можете ли делать доброе, привыкнув делать злое?» Поэтому, когда в следующий раз Вас начнут уверять, что либералы возвращаются ко Христу, не верьте этому. Саддукеи всегда были самыми непримиримыми врагами нашего Господа Иисуса Христа, будь то в первом или в двадцатом столетии. Далее сам Иисус задает своим противникам вопрос, стихи с 39 по 44. На это некоторые из книжников сказали: «Учитель, ты хорошо сказал», и уже не смели спрашивать его ни о чем. Он же сказал им: «Как говорят, что Христос есть сын Давидов, а сам Давид говорит в книге псалмов: «Сказал Господь Господу моему: сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Итак, Давид Господом называет его. Как же он сын ему? Этот вопрос Иисуса непосредственно связан с фактом его непорочного зачатия и рождения от девы. Действительно, как мог Давид в 109-м псалме, где он говорит о своем прапраправнуке, назвать его Господом? Единственное объяснение этому, друзья мои, состоит в том, что он и был Господом. А для того, чтобы действительно быть Господом, он должен быть больше, чем просто сыном Давида. Он должен был быть единородным сыном Божьим, который пришел в этот мир, родившись от девы. Именно эту мысль и хочет донести до нас Господь в этих стихах. Также обратите внимание, что Господь явно приписывает авторство 109-го псалма Давиду. При этом он говорит, что Давид написал этот псалом, движимый Духом Святым. А также Иисус говорит, что этот псалом указывает на Него, на Мессию. В последних стихах этой главы Господь произносит слова осуждения на книжников и фарисеев. Стихи с 45 по 47. «И когда слушал весь народ, он сказал ученикам своим: остерегайтесь книжников, которые любят ходить в длинных одеждах и любят приветствия в народных собраниях, председания в синагогах и предвозлежания на пиршествах, которые поедают домы вдов и лицемерно долго молятся. Они примут тем большее осуждение». Нет ничего более низкого и омерзительного, чем лицемерие. К сожалению, мы нередко сталкиваемся с подобными явлениями и в наши дни. Давайте помнить, друзья мои, что таких людей ожидает суровое осуждение и наказание. Этим я бы и хотел закончить сегодняшний урок. Всего вам доброго, до следующих встреч!